Давайте сразу пойдем говорить о нашей первой главе. Ну, кратко я скажу. Значит, мы говорили, что Павел пишет послание в церковь, в которой он никогда не был до этого. Мы знаем очень много, что Павел, так как учил Павел, практически никто никогда не учил. То есть он приходил в город, например, в Антиохии, один год учил людей, и жизнь людей полностью менялась за один год. И людей впервые в городе, в котором учил Павел, стали верующих людей, стали называть христианами. То есть от слова «Христос». Неверующие люди в этом городе увидели Христа в людях, которые учились у Павла. И к нам не дошло ничего, чему учил Павел. В том плане, что, вот мы говорили, он в Ефесе 3 года людей учил, 1,5 года в Коринфе. Мы не знаем, чему он их учил. Все письма, которые он писал в эти города, он уже писал после. Он писал... как бы уточняя, напоминая, в церкви возникали какие-то проблемы, он в ответ на эти проблемы писал письма, но вот основу его учения, чему он учил, мы не знаем. Не знали бы, если бы Бог в своей премудрости не побудил Павла написать письмо в город, в котором Павел никогда не был до этого. И практически никто из его пресвитеров туда послан до этого не был. И он наперед, планируя идти в Рим, наперед пишет то, во что он верит. И цель, мы уже говорили, этого послания, чтобы их утвердить в вере. То есть, чтобы уже верующие, причем мы говорили, что церковь в Риме была очень хорошей церковью, очень положительной церковью. Ни одного он не издал им, в принципе, ни одного нарекания практически. И вместе с тем он говорит, я пишу, чтобы вас утвердить. То есть, чтобы вы стали твердыми, чтобы вас ничего не могло сбить с пути. И он, мы говорили, что первые стихи, первые главы, это 16-17, это в миниатюре все послание к римлянам. То есть Павел, все, о чем он будет говорить, вначале он вывел в 2 стиха. Давайте их прочитаем, наверное, чтобы мы поняли чуть-чуть. Вошли в курс дела. У нас те, кто не были еще ни разу, я вижу сегодня много друзей, которые не было. Значит, все послание к римлянам в 2 стихах. Кстати, домашнее задание было и будет, чтобы выучить их наизусть. Это очень важно. Смотрите. «Ибо я, Павел пишет, не стыжусь благовествования или Евангелия Христова». Почему? «Потому что оно, Евангелие, это сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину. В нем, то есть в Евангелии, открывается правда или праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный будет жить верой». И Павел останавливается вдруг на 17 стихе и возвращается к этому стиху в Римлянам 3 глава 20 стих. Смотрите, 21. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». То есть почему-то Павел остановился в первой главе, и вся вторая глава, и почти вся третья, и конец первой главы он посвятил чему-то другому. Он прервал, резко прервал тему. Почему? Когда Павел начинал говорить о праведности Божьей, он понимал, что люди могут быть в этом не заинтересованы. Зачем им праведность от Бога? Зачем это вообще нужно? И он останавливается и начинает пояснять. И он как бы все человечество ставит перед Богом на суд и показывает, и он все человечество разделил на 3 группы людей, и в одной из каждых групп мы себя найдем. Возможно, кто-то найдет уже сегодня себя. Мы уже 1 группу начали рассматривать людей. Но каждый из нас был или есть в какой-то из этих 3 групп людей. И Павел каждого человека поставил как бы под свет Божий. То есть повел примерно картину, как будет происходить дело на суде, если бы человек там оказался пред Богом. И подводит итог, смотрите, в Римлянам 3 главе. Но мы знаем, 19 стих. Что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, то есть любые, и весь мир становится виновен пред Богом. То есть, Павел говорит, что перед Богом ни один человек не сможет не сказать ничего в свое оправдание. И вот наша задача, моя, я это молюсь, чтобы Бог дал мудрость и силы, настолько открыть это послание, чтобы к Римлянам 3 главе 20 стиху все уста были закрыты. То есть, чтобы никто из нас не смог ничего сказать Богу, кроме того, чтобы вопля прощения, или у тех, у кого это прозвучало уже, у кого этот момент был в прошлом в жизни, чтобы поблагодарить Бога за то, от чего Он нас спас. И вот Павел, мы говорили, что он диктовал послание, послание писал Тертий, один из его помощников, и он начинает это послание с языческого мира. То есть, с людей, Он же писал в Коринфе. Ему нужно было только выглянуть в окно, чтобы увидеть то, что творилось в Коринфе. То же самое, только, возможно, еще хуже творилось в Риме. То, что сегодня происходит в Сакраменто, в Калифорнии, в Америке, не идет ни в какое сравнение с тем, что было тогда. Разврат тогда был намного больше. Сегодня, может быть, такой разврат наблюдается, возможно, в Амстердаме, в Нидерландах. То есть там вообще все можно. В Америке еще очень много чего нельзя. И вот мы будем говорить здесь, речь идет и о гомосексуализме, и о полном разврате, все. То есть ничего нового для Павла тогда не было. И это большое утешение для нас, потому что мы знаем, что в это время в Риме была церковь, слова о которой гремела, Павел пишет, по всему миру. То есть, возможно, в окружении полного разврата создать церковь, которая будет живая, выстоит все и будет победительницей. Еще Рим – это был центр, где были самые жесткие гонения на христиан в то время. И церковь была живая. И вот поэтому Павел начинает говорить о язычниках. Давайте прочитаем. С 18 стиха по 32 я прочитаю, мы медленно, чтобы освежить в памяти этот текст. Мы уже о нем одно занятие мы рассуждали. Сегодня мы подведем итог, я думаю, закончим сегодня первую главу. Значит, Павел начинает. «Ибо, потому что, почему вообще нужно Евангелие?» Невольно, да, возникает вопрос. 17 стих заканчивается. У человека неверующего, который бы читал это, римский солдат, например, который пришел бы, возможно, первый раз на собрание в римскую церковь, и в этой церкви читали бы письмо Павла в это время, после 17 стиха у него бы возник вопрос, зачем мне нужна вообще эта праведность? И он объясняет сразу, мы говорили, что у Павла к этому времени, он закончил уже третье путешествие, то есть у него опыт большой был, он уже спорил с людьми много, с умными людьми, с глупыми, со всеми. И он уже предвидел все вопросы, которые наперед ему будут задавать. Поэтому в этом послании очень много слов «ибо» или «потому что». То есть он на мысленный вопрос человека мгновенно отвечает. «Зачем мне нужна праведность?» «Потому что открывается гнев Божий с неба на всякое, то есть на любое, на все, нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Потому что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, потому что невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». В прошлый раз мы наблюдали, мы в целом видели вот этот отрывок, у нас появилось много всяких рисунков, значков. Сегодня наша задача до конца понять, и я очень бы хотел избежать, чтобы этот отрывок сегодня выглядел просто как какие-то отдельные кусочки, чтобы мы увидели одну мысль. Здесь Павел говорит только об одном, но нужно посмотреть, увидеть, вникнуть, посмотреть другие места Библии, чтобы понять, что мысль и речь идет здесь об одном, о страшном состоянии человека в этом мире. Причем это может быть люди в церкви даже. Значит, теперь, друзья, вопрос, не помню, кто-то из братьев сказал в прошлый раз, что речь здесь идет о возрожденных людях. Как вы считаете, речь здесь идет о возрожденных людях или о невозрожденных людях? Наташа, как ты считаешь? Невозрожденных? Почему так считаешь? Такие грешки? А ты родителям всегда послушна? то тоже этот грех есть. Так, Яша, как ты считаешь, это речь идет о возрожденных или о невозрожденных? Хорошо, что бы ты ответил человеку, если бы я сказал, например, это речь идет о возрожденных? Как можно доказать, что это речь идет о невозрожденных? Они подавляют истину Божью ложью. Хорошо. Но тут написано, что они познали Бога. Они знают и познали Бога, да. Давайте слово одно мы проходили. Контекст. Что такое контекст? То, что окружает текст. И мы говорили, что послание к римлянам, Павел здесь излагает весть о спасении или нет в этом отрывке? Нет. С какого момента он начал говорить о спасении, о том, как можно стать спасенным? С 3 главы 21 стиха. Значит, здесь речь еще о спасении не идет. Здесь Павел ставит диагноз людям, чтобы они поняли, что они нуждаются в спасении. Это очень важно. Потому что, когда мы коснемся 2 главы, там будет вообще, можно доказать по 2 главе, если ее вырвать вообще из послания к римлянам, что спасение только по делам. Но здесь мы говорим, что о спасении речь еще пока не идет. Речь идет о людях, которые нуждаются в спасении. Значит, всегда контекст – очень важный момент. Это очень важно понять, где находится первая глава в этом послании. Во-первых, он мог проверить себя. Во-вторых, Павел писал, когда Павел писал, да, я думаю, Дух Святой ему открыл, что это не только будет в римской церкви прочитано. Например, в других посланиях он пишет, письмо, которое пришло к вам, в тот город передайте, а то поменяйтесь. Теперь, всегда в тех церквах были всегда неверующие люди на служениях. Он описал все человечество, да. То есть, как бы взял все человечество и рассмотрел, что каждый из этих людей, рождаясь, он нуждается в спасении. Каким бы он хорошим или плохим ни был. Ну, здесь речь идет вроде бы о плохих. Ну, посмотрим. И смотрите. Теперь, мы говорили, что весь этот текст, он говорит, в принципе, об одном и том же. Здесь, 18 стих, это общее утверждение – касается всех людей на земле. Каждый человек, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдой. И потом он начал доказывать, разделил мир на 3 категории, что вот это утверждение касается всех людей. То есть это общий момент, главный, который распространяется на все человечество. И потом он начал конкретно говорить уже об одной категории людей, как о язычниках, о неверующих людях. Теперь смотрите. Мы говорили, что здесь, вот 19-20 стихи, показывается, Павел выводит мысль, что человек перед Богом безответен. Да, 21 стих заканчивается, что у человека в английском варианте, да, идет no excuse, without excuse. То есть никакого оправдания у человека быть не может. И вот он вывел вот это утверждение, 19-20 стих, мы сейчас его коснемся, а потом на практике показал, почему. Что произошло, что происходит с человеком, почему ни один человек не может оправдаться перед Богом. Теперь, мы говорили, что все вот эти утверждения, в них есть очень много похожего. Во-первых, предал их Бог, предал их Бог, предал их Бог. Потом, так что, то есть результат того, что сделал Бог. Потом, то, что сделали люди. То есть они говорят об одном и том же. 3 раза Павел говорит об одном и том же, только каждый раз рассматривает этот вопрос с другой чуть-чуть стороны, с другой стороны, более углубляет мысль и показывает, и в них, конечно, есть чуть-чуть момент развития, да, греха. Почему? Потому что, смотрите, написано, они не прославили, в каком времени, в прошедшем или в настоящем? Они, это когда-то, да, они сделали, то предал их Бог, это в прошедшем? В прошедшем. Сквернили, да, результат в прошедшем времени? В прошедшем. Все вот эти утверждения идут в прошедшем, и только вот здесь написано так, что они исполнены сейчас. Идет перечень, по-моему, 21 здесь грех, который охватывает все человечество. То есть вот результат. Люди полны вот этим всем, потому что что-то произошло в их жизни. Теперь пойдем по порядку, будем рассматривать каждое утверждение отдельно, потихоньку. Может быть, некоторые моменты будем обращать больше внимания. Значит, давайте посмотрим вначале на 18 стих. «Ибо...» Потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Почему Павел сказал, что я не стыжусь Евангелия в 16 стихе? То есть, другими словами, он сказал, я горжусь Евангелием, я рад. Почему? Потому что вот 18 стих открывает, почему Павел был так рад Евангелию. Потому что Евангелие позволяет человеку предстать перед Богом на суд и остаться живым. Кроме этого, вот все, кто исповедует Евангелие, останутся живыми. Вне этого есть гнев Божий. Вот и все. Все человечество и все люди, вот в этой комнате тоже, кстати, делятся только на 2 категории людей. Люди, которые приняли Евангелие и имеют жизнь, и все остальные, которые находятся под Божьим гневом. И это страшно, потому что многие люди говорят, Бог – любовь, как Он может послать человека в ад? Или такое утверждение, что ад – это, в принципе, не столь серьезно. Да, мы все туда дойдем, а потом, ну, Бог смилуется. Не может Бог смотреть вечно, как мучится человек. И вот здесь написано, смотрите, гнев Божий открылся или сейчас открывается? Сейчас. Это происходит сейчас. В Иоанна, да, в Евангелии от Иоанна сказано, что верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий в Сына не имеет жизни, но гнев Божий что? Пребывает на нем сейчас. То есть каждый человек, который не верит в Иисуса Христа, он сейчас находится под Божьим гневом. И то, что он сейчас еще сделал вдох и живой в эту секунду, просто Бог продлил эту милость. Мы будем говорить, что значит предал. Мы уже чуть-чуть говорили, что Бог в какой-то момент просто отпускает человека, и человек уже, ну, мы говорим, как сорвался, пошел, покатился вниз. Больше уже он не может остановиться, Бог его отпустил, и все. Почему Павел говорит, что Евангелие – это прекрасно? Почему я не стыжусь? Почему он захвачен этой вестью? Потому что это единственный шанс человеку спастись. Вот и все, единственный. В противном случае человек находится под Божьим гневом. Теперь, почему он выводит причину? На что открывается Божий гнев? На два момента. На нечестие и на неправду человека. И вот здесь чуть-чуть русский язык нас подводит. Потому что слово «нечестие» нам непонятное. Нечестие, да? Мы говорили в английском, очень четко идет. Ungodliness. Более русский вариант, точный, безбожие. То есть на отвержение Бога. Открывается гнев Божий на любое проявление безбожие, когда человек начинает отвергать Бога в любой форме. И дальше неправедность людей, которые ложью подавляют истину о том, что есть Бог, и человек когда-то перед ним предстанет. Теперь, заметьте на вот эти два момента, нечестие и неправду. Никогда нельзя разделить эти два понятия. Никогда. Что такое нечестие? Это отношение человека и Бога. Неправедность – это отношение человека и человека. Смотрите, у Павла какой порядок. Вначале идет нечестие, потом неправедность. Вначале рассматривается всегда отношение человека и Бога, и из них вытекает вот этот весь список грехов, неправедность. То есть неправедная жизнь человека, жизнь, не соответствующая Божьим стандартам, которая вредит людям вокруг, ему в самую очередь, ну и, конечно же, Богу. Поэтому это очень важный момент. Мы сегодня будем рассматривать, что значит подавить истину. Потому что у нас далеко не всегда правильное представление, что значит быть безбожником. К сожалению, ну, мы увидим, наверное, себя сегодня в некоторых моментах, что люди есть, которые... Мы вернемся к этому 18 стиху в конце, он станет нам более ясным, что значит быть безбожником. Теперь, смотрите, дальше Павел выводит интересную цепочку. Мы об этом говорили очень много в прошлый раз. Почему человек не сможет ничего не сказать Богу? Потому что он знает о Боге. Четко, каждый человек, каким бы он неверующим ни был, он знает, у него есть какое-то познание о Боге. Почему оно есть? Потому что он может видеть это, посмотрев на окружающий мир. А почему он может это видеть? Потому что Бог заранее все продумал. Весь окружающий мир, природа была сотворена для того, чтобы человек посмотрел, увидел Бога, задумался о Боге, Боге прославил, смирился, пришел, то есть начал строить какие-то с Богом отношения. Поэтому ни один человек не сможет сказать Богу, что я не знал ничего о тебе. Заметьте еще, что Павел писал это, когда не было электричества, когда не было ничего, в принципе, из прогресса, то, что мы видим сейчас. То есть люди с природой общались очень тесно. Если сегодня мы бы ехали в Рим, возможно, это заняло там с Иудеей у нас не очень так недолго. Тогда люди ехали на колесницах, люди ехали, люди останавливались, люди видели, люди жили без электричества, наступала темнота, люди выходили, видели звездное небо, видели солнце. Они были более уязвимы для ударов природы, гром, ураган. То есть реально, вы посчитайте псалмы Давида, он описывает природное явление, мы сейчас будем прочитаем один псалм, он во всем видит Бога. То есть природа была настолько четко, человек видел то, что он беспомощен. Землетрясения, любые потрясения, он мог понимать, что есть какая-то высшая сила, которая этим руководит, и я никак не могу на нее повлиять. Я должен с ней смириться. Есть кто-то. И поэтому даже неверующий человек, у него всегда, вот смотрите, сколько мы выделяли, да, здесь слово, знать, познать Бога. Потом здесь они знают. Еще одно слово мы не выделили, в английском там идет слово тоже о знании. Вот здесь не в разуме, там идет в знании тоже в английском варианте, и в оригинале идет слово «знание». То есть люди знают о Боге. Неверующий человек, он знает, возможно, не четко, возможно, он не знает, что это Бог, он единственный и все остальное. Но понятие какое-то о Боге, и здесь Павел конкретно пояснил, что человек каждый знает о Боге. Он знает вечную силу Бога и его божество. То есть сила, которая вечная, не в том плане, что она никогда не заканчивается, а в том плане, что ее источник – это вечность, это не земля, это то, что вне времени, то, что пришло на землю, то, что не может произведено быть на земле. То есть это сила, которая пришла откуда-то извне земли, настолько превосходящая человеческая, что ну, кто когда-то был во время землетрясения, в зоне землетрясения, тот знает, я в детстве был, когда ты понимаешь, что ты просто ничего не значишь сейчас абсолютно. И божество, то есть, что есть Творец, вот здесь потом мы будем говорить, да, служили твари вместо Творца. Есть Творец, есть высший моральный какой-то разум, есть личность, которая установила определенные законы. И потом мы будем говорить, что люди даже знают, что они неправильно живут, знают суд Божий. То есть, когда они грешат, в глубине души даже неверующие люди перед смертью иногда каются. Или в момент величайшей опасности коммунисты даже, у меня девушка рассказывала, когда во время войны коммунисты шептали «Господи, прости», которые всю жизнь Бога отвергали. Вот это чувство глубоко в подсознании у каждого человека есть. Мы говорили о том, что миссионеры приходили там, где никогда цивилизации не было, и там люди кому-то поклонялись. В глубине у каждого человека есть сознание, есть высший разум, есть высшая личность. И с этой личностью я не сажусь за стол переговоров, я с этой личностью не вступаю в компромиссы, я не пытаюсь выработать какие-то совместные решения. Я либо живу по ее правилам, либо он меня уничтожит. Теперь вот эту цепочку я хотел бы, чтобы мы помнили, мы ее говорили об этом подробно. Значит, Бог заранее, когда творил мир, в его плане было сотворить мир настолько, чтобы все говорило о нем. И мы говорили, что вот здесь в греческом языке слово «творение» – это наше слово «поэма». В греческом языке «поэма», то есть то, что автор долго вынашивал, муза посетила или вдохновение, и потом весь свой замысел заранее запланированно написал это на бумагу. Вот здесь Бог написал как бы картину вокруг человека, чтобы человек мог посмотреть и понять, что есть Бог. Есть Бог. И поэтому ни один человек не сможет сказать Богу: «Я ничего о тебе не знал. Ничего о тебе не мог знать». Причем, смотрите, Павел об этом говорил. Смотрите, Павел приходит в Листру, ему люди хотят поклониться, как Богу. И он говорит: «Мужи, что вы делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных, то есть богов, к Богу живому, который сотворил небо и землю, море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя, и вот заметьте, и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». То есть человек, который, а тогда практически 90% тогдашнего цивилизованного мира жили от огорода, так скажем. То есть выращивание, это было фермерство или охота. Они очень зависели от всех природных условий. И это они понимали, что есть кто-то, кто руководит засухой, дождем, солнцем, что все это в каком-то, что после зимы всегда весна, после весны лето. То есть есть порядок, есть кто-то. И заметьте, даже сегодня атеисты, да, хотя их осталось мало, которые не верят в Бога, когда они открывают закон, они не говорят: «Мы придумали закон, да, природы». Они говорят как? Открыли. То есть, значит, кто-то его создал до этого. Уже сама формулировка говорит о том, что есть кто-то. Значит, смотрите, да, Бог свидетельствовал о себе природой, природой. Через творение говорил всегда к человеку. Я хотел бы, чтобы мы открыли 103-й псалом и прочитали его. И вот это подход верующего человека. Давид описал, и во всем, я поражаюсь, вы поразитесь сейчас, что видел Давид в природе. 103-й псалом. Обыкновенный, то есть ум, который, да, просвещен Богом. Я буду читать, а вы следите. «Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик! Ты облечен славою и величием! Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер! Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра! Ты творишь ангелами Твоими духа, служителями Твоими огонь пылающий! Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки! Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды, От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого они перейдут, и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поют всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце его. Насыщается древо Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, ели, жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленные дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа. Животные, малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку Твою, насыщается благом. Скроешь лицо Твое, метутся, отнимаешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидается, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах Своих. Презирает на землю, и она трясется. Прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою. Буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна Ему песнь моя. Буду веселиться о Господе. И смотрите 35 стих. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя. Заметьте, песнь хвалы Богу о творении и во всем. Я не думаю, что кто-то сегодня вышел из нас на свой бэк-ярд и увидел там Бога во всем этом. Это еще говорит о том, что как далеки мы от Бога познания. Мы сегодня будем об этом очень много говорить. Но заметьте, во всем Давид, он пас стада, он жил природой, так скажем. И во всем он видел Бога. И вот заметьте, он перечислил абсолютно все, начиная практически от космоса, заканчивая землей. И вот в конце резко меняет тему. Да будут уничтожены грешники. То есть во всей вселенной все покоряется Богу, кроме одного, это человек. Он единственный бросает вызов Богу. И вот об этом мы сейчас будем говорить. Значит, картину Бог написал. Бог написал творение, чтобы человек мог его познать. И вот теперь реакция человека. Смотрите. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили? И так далее. И вот он оставал тогда вопрос, что значит прославить Бога? Сегодня, я скажу, 70% церквей русских в городе, прославить Бога, это значит, что в церкви была группа прославления. Это у современных церквей. У более консервативных это хор. В нашей церкви, в нашей молодежи это петь. Это то, что вчера было. Стихи рассказывать. В основном прославить Бога сводится к вопросу какого-то служения. И вот нам сегодня важно понять, а что имел Павел в виду, когда он писал, что они не прославили его как Бога. Как это понять? Когда мы изучаем Библию, мы делаем вначале наблюдение. Вот это мы делали в прошлый раз. А вот теперь мы сталкиваемся с моментом, когда мы уже даже увидели, да, много моментов мы рассмотрели. А теперь, что значит прославить Бога? Вот нам непонятен этот момент. Когда мы изучаем Библию, есть в моменте толкования момент, когда мы начинаем сравнивать, что об этом говорят другие тексты Библии. Библия всегда толкуется Священным Писанием, поэтому люди, которые даже очень малограмотные люди, без всяких комментариев, могут найти практически все ответы, если Бог им откроет. Библия всегда себя дополняет и толкует. И мы будем об этом говорить. В чем красота этого отрывка, что здесь... Вот здесь раз, два, три, четыре говорится об одном и том же. Прославлять. Что значит не прославить Бога, а только по-разному. Но вначале давайте обратим внимание на вот здесь, 21 стих. Есть слово здесь очень важное. Но. Что означает слово «но»? Вот в русском языке, в английском, в любом. Что такое слово «но»? Контраст. Что такое контраст? Противопоставление. Что такое противопоставление? Это когда есть две части предложения, и одна противоположная другой, правильно? Теперь, если у нас, к примеру, здесь первая часть непонятная, стоит слово «но», и потом идет что-то, возможно, если мы то, что здесь во второй части перевернем наоборот, мы поймем, что значит в первой. То есть, смотрите, просто. Не прославили его как Бога и не возблагодарили, но сделали что-то прямо противоположное. Значит, не прославить Бога – это значит, что они осуетились, омрачилось их сердце, и они обезумели. Значит, теперь мы будем рассматривать это очень внимательно. Потому что значит, здесь мы, значит, еще дальше, наверное, в лес, да, зашли. Осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное сердце, называя себя мудрыми, обезумели и так далее. И потом, что они сделали славу нетленного Бога, изменили в образ подобный, и на первом месте идет подобный человеку образ. То есть, славу Бога заменили на славу человека. Значит, давайте посмотрим внимательно на несколько вот этих моментов. Пока оставим вот это, что значит «не прославили Бога». Каждый раз, когда мы будем потом посмотрим здесь, вот здесь, нам все яснее будет значить, что значит прославить Бога в своей жизни. Но вот здесь смотрите, они осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце. Заметьте, речь уже идет не о служении. Да? Если бы сказано было, но как они, не познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, перестали ходить на собрания и петь, и рассказывать стихи, там мы подумали, что не прославить Бога, это значит, скорее всего, что-то связанное с служением. Но здесь смотрите, на что делается упор. Во-первых, ум, сердце, ум. Речь идет о духовном состоянии человека, о сердце, о уме, о том, что не видно, о внутренней реакции человека на Бога. Значит, не прославить Бога, это в первую очередь проблема, связанная не с тем, что делает человек, а с тем, что происходит в его сердце. Значит, смотрите, противопоставление, еще раз скажу, да, но что-то в их сердце произошло не так, и потом это выразилось в идолопоклонстве. Значит, не прославить Бога – это проблема сердца, проблема ума. Давайте посмотрим вначале на вот это. Осуетились в своих умствованиях. Слово «суета». В Библии слово «суета», ну и в принципе в нашей обиходной речи, означает что-то пустое, незначащее. В Библии еще есть, это же слово употребляется как ложное. То есть то, чего нет на самом деле, иллюзия, реальность, пустота, абсолютно неважно, ненужное и практически несуществующее. Так вот написано, что люди свой ум, да, все свое, о чем они думают, стали направили на то, что является пустотой. То есть то, что нереально, то, что ложно, то, что выдумка. То есть сосредоточили то, о чем они постоянно думают, это абсолютно, абсолютная неправда, это абсолютно то, что, по крайней мере, Бог называет, что это ну, не по Божьему плану, это точно. То есть осуетиться в своем уме, это начать думать о том, что напрасно, что не приносит никакой пользы, о том, что нереально с Божьей точки зрения, ложно. Абсолютно ложное понимание. Смотрите, несколько мы проведем ну, с других мест, да, чтобы мы поняли чуть. Вот здесь. Ефесянам. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. По суетности, опять Павел пишет, ума своего, то есть ум, занятый абсолютно не тем, на что его направил Бог. Дальше. Будучи помрачены в разуме, а здесь, да, в нашем тексте написано, что были омрачились их сердца. То есть речь идет об одном и том же. Отчуждены от жизни Божией по причине их невежества, ожесточения сердца их. А на они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». То есть опять люди, рождающиеся в этом мире, да, обыкновенно неверующие люди, уже проблема с их умом, с тем, на что они мыслят, ну, о чем они мыслят. Вот здесь мы говорили, да, значит, первое, с чем связано то, что люди не познали Бога, знали о Боге и не прославили Его как Бога, то есть не воздали Ему честь, славу как Богу, в том, что они стали думать абсолютно о других моментах и о чем мы будем сейчас говорить. Дальше. Омрачилось несмысленное их сердце. Слово «несмысленное» тоже нам, ну, можно толковать как угодно. В 31 стихе, вот здесь, то же самое слово переводится как «безрассудно», то есть «лишенное рассудка». Безумец, безумец, да, человек? То есть сердце несмысленное, то есть безумное, не понимающее истину, вообще не понимающее ничего в жизни. Смотрите, сердце омрачилось. Почему так, да? Почему Павел пишет, что сердце омрачилось, то есть оно стало темным? Библия говорит, что единственный свет, который есть в этом мире, в духовном, да, мы говорим, то есть, когда, что такое свет? Когда человек правильно начинает видеть вещи в правильном свете. Это свет славы Божьей. То есть, когда Бог просвещает человека, и человек начинает видеть вещи в правильном свете. Это единственный свет, который вообще возможен в этом мире. Чтобы человек видел правильно. Так вот, здесь написано, что когда люди посмотрели на Бога, поняли Его и не прославили, они потеряли способность правильно вообще различать, смотреть на мир и видеть все вещи в правильном свете. Поэтому они живут спокойно, их абсолютно не беспокоит их состояние. Вот посмотрите, два текста я хочу, чтобы мы посмотрели. Смотрите, Давид пишет, у тебя, то есть у Бога, источник жизни, а потом фраза, во свете твоем мы видим свет. То есть, только тогда, когда Бог осветил нас светом, то есть Бог открыл нам определенные моменты, только тогда мы видим свет. То есть мы видим вещи в правильном свете. Вокруг себя мы начинаем видеть все правильно, свое состояние, мир. На грех смотрим правильно, на Бога, когда Бог осветил. То есть в свете Бога. А что значит в Боге? Вот здесь давайте еще посмотрим один текст. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Заметьте, речь идет о свете, идет о славе Бога. А мы говорили, что люди не прославили Бога. Значит, единственный свет, при котором человек начинает правильно видеть вещи, себя, грех, Бога и все остальное, это когда это свет славы Божьей. И вот когда человек посмотрел на Бога и не прославил Его как Бога, он перестает видеть вещи в правильном свете. Теперь еще несколько моментов. Да, вот здесь, смотрите, еще с чем связано то, что они не прославили Бога. Они обезумели, хотя считали себя мудрыми. Считали себя мудрыми. Я вам приведу один пример. Давайте откроем Даниила, 4 главу. Хотя давайте не открывайте. Просто я буду читать, а вы следите. Запишите просто на полях, взять Даниила, 4 глава. Это все четыре момента, они там освещаются. История Навуходоносора. Вот эти все три момента, о которых мы говорили, осуетились, омрачилось их сердце и стали безумными, хотя считали себя мудрыми, они раскрываются в книге Даниила. Вот смотрите, 4 глава. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь эта была в устах царя, как был с неба голос». Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. То есть речь о Божьей славе. Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. А вот теперь смотрите внимательно. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу». То есть Навуходоносор, Бог дал ему милость, и он снова поднимает глаза свои к небу. А дальше «И разум мой возвратился ко мне». Помните историю блудного сына? «Пришед в себя». То есть, когда он снова посмотрел на небо, а потом это выражается в своих словах. «Я согрешил перед небом». То есть, когда человек обращает свой взор к Богу, только тогда разум к нему настоящий возвращается. Он может быть ученым, он может быть умнейшим человеком на этой земле и абсолютно иметь искаженную картину обо всем в этой жизни. И только тогда, когда человек поднимает свои глаза к Богу и признает Божье могущество, только тогда разум настоящий, Божий разум возвращается. Смотрите, «И благословил», то есть «я воздал славу, благословил я Всевышнего, восхвалил, прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время, смотрите, возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились во мне сановитость и так далее. И 34 стих. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. То есть, Человек, который не прославил Бога как Бога, то есть не воздал Богу в сердце, это работа сердца, это внутреннее состояние человека. Пока здесь речь идет не о том, что человек делает, речь идет о его состоянии сердца. Пока его сердце, мы сейчас будем говорить более подробно об этом, не воздает славу Богу, он практически имеет искаженное понимание о вещах. И весь свой ум он сосредоточит на том, на напрасном, на пустом, на ложном. А на чем? Вот смотрите. Когда они отвели свой взор от Бога, здесь, то есть Павел смотрит чуть-чуть как бы одновременно на мир, то, что происходит сейчас вокруг него, и смотрит в историю, то есть когда был вот путь отвержения Бога от Едема, да, смотрите, прославили его как Бога, не возблагодарили, но вот отвернулись от Бога и полностью обезумели, то есть вроде бы умные люди, да, сегодня конференции собираются, еще что-то, абсолютно безумно. Я недавно слушал одного человека, очень уважаемый человек в России, грамотнейший, и говорит глупейшие вещи. То есть верит в сглаз, что человека сглазили, что у тебя карма, ты родишься в обезьяной там, или еще кем-то, если ты плохо жил. Умнейший человек на свете, умнейший. И абсолютно искаженное понимание вообще о реальности. Почему? Потому что посмотрел на Бога и отвернулся. И смотрите, в чем выразилось то, что они отвернулись от Бога. И славу, то есть не прославили Бога, что значит? Они изменили в образ подобный и на первом месте человеку. То есть слава, которая должна была достаться Богу, человек взял ее себе. То есть человек занялся идолопоклонством, а потом это выразилось вообще. Стал поклоняться птицам, четвероногим, пресвякающимся. Сегодня Павел тогда, помните, в Афинах был, пошел и начал смотреть богов. Масса богов, люди поклоняются чему угодно. Вот сегодня, да, современная форма идолопоклонства. Люди поклоняются себе, в первую очередь себе самому, или каким-то людям. То есть то, что должно быть отдано Богу, состояние это сердца, человек смотрит либо на каких-то моделей, либо еще на кого-то, по кому равняться, либо он занят просто собой, настолько занят собой своим. Он, попробуй за день такого человека, мгновенная вспышка. Я, меня обидели. Вот слава, да? Что значит не прославить как Бога? То есть место, отданное Богу, почитание, признание Бога как Бога, произошла вот эта замена. И человек стал поклоняться человеку, и в первую очередь своему изображению в зеркале. И вот в ответ на это мы будем сейчас говорить, что значит все-таки прославить, потому что оно ничуть непонятно. В ответ на это Бог их предает, и мы говорили, что Бог просто отпускает человека. Просто отпускает человека. И вот посмотрите на несколько текстов, где Бог отпускает человека. «Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам». И в Деянии уже мы читали этот текст, который, то есть Бог в прошедших родах, в прошлое время, попустил всем народам ходить своими путями. То есть человек настолько испорченный, и почему сегодня нет Третьей мировой войны, почему сегодня мы пришли сюда живыми, и там еще все живые вот на парковке во Фрайсе и другое, почему сегодня еще что-то сдерживается, потому что Бог сдерживает человека до определенного момента, продлевает к нему милость, чтобы он прославил его, чтобы он нашел его. И вот когда человек упорствует, наступает предел, когда Бог просто отпускает, и человек, все, что у него есть в сердце, оно выражается в ужаснейших грехах. Вот в конце мы будем читать, да, этот список с 21 греха. Да, 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 прием, конечно. Вот. Значит, смотрите, первый момент, сейчас будет, с каждым разом нам будет все понятнее, что значит не прославить Бога. Значит, во-первых, это состояние сердца, когда славу отдать Богу как Богу, то есть отдать Ему честь, и это состояние сердца, когда... Ну, мы будем говорить, что такое Бог вообще на самом деле. Мы чуть-чуть, да, затронули только в прошлый раз. Поговорили о том, как Бог сотворил землю. Чуть-чуть космос только затронули. И какие были молитвы после этого. То есть, значит, мы не видим Бога, возможно, по-настоящему. Ну, это очень важный момент, чтобы прославить его, надо увидеть вначале. И Бог открывал яйца себе. Значит, произошла замена. Значит, не прославить Бога, это произвести замену в своем сердце. Себя поставить на первое место. Свои решения. И заметьте, Адам и Ева. Это началось с Бытие 3 главы. До Бытия 3 главы все было нормально. С Бытия 3 главы произошел очень важный момент. Подошел сатана и сказал, вы будете как кто? Боги. И теперь в сердце человека вот зародилось непочитание Богу. До этого Адам и Ева были полностью удовлетворены Богом. Они прославляли Бога жизнью, всем. То есть это было общение настоящее. И вот в этот момент у Бога появился конкурент. Человек, ты будешь мудр, как Бог. И помните, Ева увидела, что дерево дает знание. Мудрость привлекла человека и потеряла разум в тот момент. Потеряла с момента грехопадения. То есть почему? Потому что человек захотел все определять в своей жизни сам. И вот в этом выражается идолопоклонство. Божья реальность какая? Он определяет все в этом мире. Абсолютно все Бог определяет в этом мире. Ты живи по Его плану. Вызов Богу и не прославление Богу в первую очередь. Я свою жизнь планирую как хочу. Я принимаю решение как хочу, потому что я свой сам маленький Бог. Я рождаюсь вот этим чувством. Я Бог, я могу, я хочу. Я делаю в своей жизни все, что хочу. У верующих людей появилась такая еще форма. Я делаю, что хочу, но Господи благослови. Вот. Здесь, смотрите, человек становится на место Бога. Вот в этом выражается корень идолопоклонства. Замена произошла. Бог, помните, мы, да, Навуходоносор признал, Бог силен смирить ходящих гордо. Бог, который руководит и ни у кого ничего не спрашивает. И вот человек бросает вызов Богу, видал поклонство себе в первую очередь. И тогда Бог отпускает человека, и человек погрязает вот в этой нечистоте, то есть сквернит свое тело. Сегодня, да, посмотрите на этот мир, порнография, разврат в крайней мере сегодня, разрушена семья и все остальное. Результат, корень. Сегодня вы заметите, есть целые организации, доктора Добсона организации и других, они борются за семью, за то, чтобы еще там голубых не было, еще что-то. Но это не проблема. Проблема, люди не прославили Бога. Вот эту проблему. И вот для этого Бог оставил церковь здесь на земле. Наша задача не урегулировать вопросы там законов или еще что-то. Наша задача показать людям Бога и вырывать людей из этого мира внутри церкви. Вот задача церкви — отражать Бога в этой жизни, но не зарешать какие-то социальные задачи, там проблемы. Вот. Смотрите, мы боремся всегда с травой на своей бэк-ярде, вместо того, чтобы ее выкорчевать, мы ее стрижем. Ну ладно, нам нравится, потому что она красивая. Но в греховном мире все по-другому. В греховном мире Бог всегда возвращает человека в корень, а корень один. Человек знает Бога и не дает ему честь как Богу, не дает ему полностью контроль в своей жизни. В этом вся проблема. Теперь давайте посмотрим, что значит не прославить Бога. Здесь Павел начинает говорить с другой чуть-чуть стороны. И вот эту идею идолопоклонства, в первую очередь человеку, он здесь развивает и показывает на примере страшного греха, который сегодня в нашем городе, в соседнем городе распространен. Не прославили Бога, да, здесь написано, предал их Бог, результат, результат, мысль повторяется, только чуть-чуть по-другому Павел показывает. Они, эти люди, заменили, здесь тоже, да, мы выделяли вот эти слова, изменили, заменили, то есть произошел один и тот же момент, истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. То же самый момент. Человек поклоняется себе и делает все для себя в этой жизни. Или же поклоняется какому-то своему кумиру. Для кого-то этот спор звезда, для которого-то эта модель. Можно видеть людей. Только появилось что-то на обложке журнала, моментально на них уже оседает. То есть все там, в мире, тянет их. Герой, еще кто-то. Он хочет быть похожим, потому что он думает, что он будет крутой. Он будет красивый, за ним все будут. Появилось что-то там на Брэд Питте или еще на ком-то. Мгновенно такие же очки, рубашечки расстегнутые до пупа и все остальное. И я думаю, а чего тянет туда детей верующих родителей? Поклонение, идолопоклонство в глубине сердца происходит человеческого. Человеку. И в первую очередь себе. Я буду, я покажу, я красивый, за мной пойдут. Еще я способный, я проявлю себя. Поклонение Богу. Не Богу, вернее. Вот замена произошла. Какой истины? Бог достоин всего абсолютно. Бог все определяет. И в нем мое единственное счастье. И я ему должен, обязан всем абсолютно. Замена. Я все делаю для себя. Я устанавливаю свой авторитет. Я хочу быть, чтобы меня принимали. Я в центре я. И вот заметьте, какому греху Бог предает человека. Гомосексуализм. Почему именно этому греху? Бог отпускает человека, который упорствует в этом грехе. Почему так? Почему он не предал его объедению, да? Скажем, можно было написать объедение или еще чему-то. То есть конкретный какой-то грех, когда Бог отпускает человека, и он впадает в крайний разврат. Вот посмотрите, Бог создал человека, мужчину и женщину. Для чего? Основная задача, для чего Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы потом показать свое отношение к человеку. Прочитайте пророков. Бог говорил, я жених, а Израиль это была невеста. И Бог показывал, Бог говорит образами к человеку. Радуга, потоп, еще какие-то моменты. Бог показывает человеку на примерах природы, на том, что человек может видеть. И вот Бог сотворил мужчину и женщину для того, чтобы показать отношения вначале Бога и избранного народа, а потом Христа и церкви. В Ефесянам 5 главе об этом сказано, что «и познает человек жену, прилепится к жене, будет одной плотью». Я говорю о Христе и церкви. То есть отношения мужчины и женщины были созданы как потом, чтобы Бог мог объяснить, насколько Он любит церковь и насколько Бог Отец любит Израиль. И вот в этом гармония, в поклонении, когда мужчина и женщина, они их влечет друг к другу. Когда вот этот грех, вот здесь человек вместо того, чтобы поклоняться Богу, чтобы это была гармония, он поклоняется себе подобному. И вот это выражается в страшном грехе, когда человек вместо того, чтобы его влекло к противоположному полу, он влечется к самому. То есть Бог как бы напрямик отпускает человека, и вот когда мы видим этот разврат и страшнейшие последствия, то есть после этого греха нет таких, в принципе, последствий, ни у какого греха, как у этого, о котором мы здесь говорим. Бог показывает, до чего ведет поклонение себе подобному, или вот это соединение с себе подобным. Вот здесь. Не зря Павел употребляет три слова. Заменили, изменили, заменили. Одно из слов, чтобы показать, когда человек начинает поклоняться себе, когда он все абсолютно начинает определять в своей жизни и в себе только видит удовлетворение. Вот посмотрите, на что происходит сейчас. Пойдите в госпиталь и посмотрите, как погибают эти люди. И поймите, к чему может привести ваше поклонение себе в духовном мире, в физическом. Вот картинка есть. Поэтому вот такой страшный грех. Я читал исследование одного хирурга, неверующий абсолютно человек, и он говорит, ну, он сильно против там, этого греха, и он говорит, что практически все в Нью-Йоркском госпитале, он делал вскрытие уже в морге, практически 90% людей, которые этим грехом занимались, погибают насильственной смертью, ужасной, страшной смертью. Их избивают или еще что-то. Их же, то есть ревность, когда там двое мужчин, да, страшная ревность. Между мужчиной и женщиной нет такой ревности. То есть настолько извращение достигает, что они сами в себе воздаяние, СПИД и все остальные болезни. Это страшно, как погибают эти люди. Нам, конечно, показывают совсем по-другому, да, когда вот Сакраменто Би и все остальное мы там читаем. Но вот здесь Бог показал наглядно, что происходит в духовном мире. Посмотрите на физический, когда Бог отпускает человека. И посмотрите, насколько страшен ваш грех. Казалось бы, просто я определяю все в своей жизни. Я живу просто как человек. Я не делаю никаких грехов. Я ем, пью, работаю, иногда хожу там в церковь или еще что-то. Но я все определяю для себя. Я живу, как хочу. И вот в этом кроется самый страшный грех. Мы сейчас вернемся к 18 стиху, и почему Божий гнев открывается на безбожие в первую очередь. Не на поступки людей. Поступки – это только следствие. Поступки людей, да, Бог страшно карает людей за греховную жизнь, но корень всегда – не прославили Бога, как Бога. И смотрите на третий. «И как они не заботились иметь Бога в разуме». Вот здесь очень интересное слово идет, что значит «не заботились Бога». А, кстати, да, мы говорили вот здесь, почему Павел останавливается. Творца, который благословен во веки аминь, но мы вернемся к этому потом чуть. Почему, да, Павел перечисляет, вроде бы такая логическая у него структура идет, все-все-все, и здесь он просто, аминь обычно всегда в конце идет, а он здесь останавливается, идет паузу. Но давайте посмотрим на 28 стих. Еще раз Павел по-другому чуть показывает, как они не заботились иметь Бога в разуме. Вот слово «не заботились иметь» у нас не совсем четко переведено. Употребляется глагол, который употреблялся для пробы металла. То есть человеку приносили кольцо или еще что-то и говорили, это золото или не золото. И он смотрел, делал какие-то тесты на нем и потом или одобрял его, или отвергал. И здесь написано, что люди как бы поставили Бога, посмотрели на него, и не придали ему никакой ценности. И вот в таком состоянии сердца живут. Бога не отрицают. Да, Бог есть, возможно, еще что-то, да. Но я все делаю сам. Он, вот здесь, заметьте, Павел не зря, он здесь написал, смотрите. Но не почтили его, как Бога. Не прославили его, как Бога. Если бы он просто написал, и не прославили его. Он уточняет, что Бог достоин славы, как Бог. И мы сейчас скажем, что в конце концов, что это значит. Но вот заметьте, люди, состояние людей в этом мире, знают, что Бог есть, и просто спокойно живут с этой мыслью. И не трепещут абсолютно перед этой мыслью, что Бог есть. Я вот недавно на этой неделе разговаривал с одним человеком, неверующий человек, просто мы заговорили о Боге с ним. американец, я ему говорю, Бог есть? Да, Бог есть, Он нам помогает очень много всего. Я говорю, как вы думаете, Бог есть только для того, чтобы вам иногда помогать? Или Бог что-то от вас требует? И человек задумался, возможно, впервые в своей жизни, что да, Бог есть. Он абсолютно не сомневается, хотя неверующий человек, не сомневается в существовании Бога. Но Бог никак с ним не связан. Бог существует сам по себе, я сам по себе. Бог для себя, у него какие-то дела, наверное, есть. Он существует, чтобы мне помогать, когда я у него попрошу. Я живу абсолютно независимой жизнью. То есть, слава Богу, как Богу, не отдана. И в ответ, вот этот страшный перечень грехов, то, что сегодня на новостях, в газете и кругом мы можем наблюдать. Теперь давайте посмотрим, что же все-таки значит прославить Бога как Бога. Вот мы говорили, чтобы не прославить Его, это произвести вот эту замену, начать поклоняться в первую очередь человеку, а потом уже там будет страшное вот это идолопоклонство, когда люди поклоняются тварям всяким. Но здесь, да, человеку, здесь тоже твари служили вместо Творца. И вот здесь Бог есть, но мне Он абсолютно безразличен. Он есть, да. Но мне Он, почему, что значит поклоняться Богу как Богу? Заметьте, мы говорили, что речь, да, идет о состоянии сердца. И вот есть один стих, который поясняет Иеремии 2.13. Значит, Павел, да, обличает язычников, и он показывает их пагубное состояние. Бог евреев обличает в том же самом, в грехе. Он пытается показать им, что вы грешны передо мной. И смотрите, все, что говорил Павел, здесь в двух стихах, в одном стихе. «Ибо два зла сделал народ мой, меня». Источник воды живой оставили, и высекли сие водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Что значит не прославить Бога как Бога? Это значит найти свое удовлетворение в жизни в чем-то другом. Вот Израиль много грешил, Израиль делал очень много плохого в жизни, но Бог обращается к Израилю и ставит ему одну претензию. «Вы забыли меня». То есть меня, источник воды, вы перестали жить мной, наслаждаться, питаться, иметь со мной ежедневное, ежесекундное общение. И попытались найти свое удовлетворение, смысл жизни и все остальное в чем-то другом. В этом основная проблема человека. В этом смысл греха. Не прославить Бога как Бога, это найти свое удовлетворение в чем угодно, но не в Боге. В себе самом, в своей карьере, в учебе, в внешнем виде своем. В людях, в фане, еще в чем угодно, но не жить Богом. В этом смысл греха. Заметьте, что, вот мы говорили, да, открывается гнев Божий на нечестие, то есть на безбожие. Бог дал народу израильскому 10 заповедей. Сколько было скрижалей? 2 скрижали, 10 заповедей. Часть этих заповедей урегулировала отношения человека и Бога. Часть человека и человека. Точно в таком порядке, как Павел написал. Вначале безбожие, потом неправедность. Вначале отношения. «Я Господь Бог, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Да не будет у тебя иных богов. В этом смысл. Безбожие у человека появляется кумир. Бог даже, человек этого не понимает до конца. Но он служит кому-то другому. Бог есть, но он ему абсолютно безразличен. В повседневной жизни. Нет, он иногда кается на евангелизациях, возможно, если уже говорить о нас, да, о мигрантской церкви. Но в повседневной жизни он все делает сам для себя, не определяясь Богом. В основном определяясь Богом, когда нужно жениться. Или дом купить, уже когда полцеркви отдала дома банку. Или еще что-то. По крупным вопросам. В целом, мы живем абсолютно независимо от Бога. И в этом корень проблемы. Смотрите. Взял Новый Завет, да? И опять же, мы говорили, я еще раз повторюсь, две заповеди. Вначале отношение Бога с человеком, потом человека с человеком. Вначале нечестие, потом неправедность. Вначале нарушенные отношения с Богом, потом уже пошли все видимые и невидимые грехи. И вот Иисуса Христа в Новом Завете спрашивает, в чем смысл требований Богу к человеку? Какая наибольшая заповедь? И он говорит, возлюби Господа Бога твоего. И какое слово там повторяется больше всего? Всем, всем. Всем, всем сердцем, всем разумом, всей душой. То есть весь человек, все предано Богу и все Богом восхищается. И вот Бог никогда не удовлетворяется половинчатостью. Самый страшный грех, который допускает человек, это не блуд. У нас, да, отлучают за блуд или еще за что-то. Это страшные грехи. Корень всего этого – человек не полностью отдан Богу. Он не восхищается, он не наслаждается, он не живет Богом. И Бог не определяет абсолютно все в его жизни. В этом корень всего греха. Казалось бы, безобидно. И самое страшное, что мы не можем увидеть это. Вот я смотрю на вас, и я не могу понять. Цените ли вы Богом, и чтите ли вы его Бога в своем сердце, и прославляете его так, как должно быть. Этот человек должен задуматься, каждый, который понимает реальность Божьего гнева, что рано или поздно он предстанет перед Богом. И единственное, почему он останется живым, потому что есть путь, который Бог предусмотрел для него. А он сейчас находится под Божьим гневом. Значит, смотрите, прославить Бога как Бога – это отдать Ему все. Мы не зря читали сегодня эти псалмы, да, что Давид во всем видит Бога. Мы не зря читали, что Бог посягает на все. И во всей вселенной Бог сказал морю: «До сюда придешь, дальше не придешь». Бог повелевает, все Его слушается, кроме человека. Человек все в своей жизни определяет сам. И даже верующий этим постоянно страдает. Я делаю, что хочу, живу, где хочу, покупаю, что хочу, ношу, что хочу, и все я делаю, как хочу. Лишь бы не залететь где-то по-крупному, чтобы не выставили на членское или еще что-то. Корень всего, я в глубине сердца, Бог мне просто безразличен. Он есть, я это знаю, но он мне безразличен. Смотрите, всем сердцем, всей душой, все должно быть Богу отдано. Или же безбожие. Бог, почему сказано, Бог ревнитель, не будет у тебя иных богов, потому что мы создаем себе этих богов. И самый главный Бог часто в нашем жизни, это я сам, в зеркале. Тогда смотрите, что значит прославить Бога. Прославить Бога – это увидеть Его славу как Бога, как абсолютного властителя вселенной. Это увидеть Его, во-первых. Во-вторых, наслаждаться им. Вот посмотрите, два зла сделал народ, источник воды живой. Он пишет евреям, живущим в жарком регионе, в пустыне практически, где они воду пили. Это нужда, потребность ежедневная. И нашли себе что-то, что никогда не принесет счастья и удовлетворения. Значит, первое, увидеть Бога, наслаждаться им. Потом, смотрите, что значит отдать Ему славу. Когда мы отдаем кому-то славу, да? То есть, что это значит? Мы прославляем кого-то. То есть, мы видим ценность, мы видим красоту. Значит, прославить Бога – это признать Бога ценнее всего в моей жизни. Абсолютно ценнее ничего. То есть, я могу проверить свою жизнь сегодня вечером, посмотреть на все, на мои планы на ближайшие 20 лет. Если хоть что-то стоит выше Бога, значит, я не прославляю Его как Бога. Абсолютно. Значит, прославить Бога – это увидеть Его ценность, что Он ценнее и дороже абсолютно всего. Так жил Павел. Мы сейчас возьмем один текст Библии и посмотрим. Так жил Павел. Бог ценнее всего. Абсолютно ценнее всего. Вот. И это очень важно. И третий момент, что значит прославить Бога – это отразить Бога в своей жизни. Славу Бога отразить в своей жизни. Значит, еще раз, да, увидеть Бога, вернее, прославить Бога – это, во-первых, увидеть Его славу, то есть, насколько Он велик, насколько Он прекрасен. Во-вторых, это увидеть Его ценность, Его красоту, насколько Он прекрасен как Бог, как Личность. Оценить Его по-настоящему, дороже всего. Третье – это наслаждаться им ежедневно. И потом отразить Его в своей жизни, славу. Для этого Бог оставил нас здесь на земле. Если бы цель Бога была только спасти нас, в момент возрождения Он бы уничтожал нас. Почему мы здесь живем, как верующие, чтобы показать Его людям? Теперь заметьте, смотрите, я приведу простой пример, чтобы вы поняли. Вы приехали когда-то в Америку, кто приехал особенно с местности, где там, кроме огорода и курятника, мы ничего не видели. Те приехали в Калифорнию и увидели эту красоту. И вот вспомните первые впечатления, когда увидели Йосемити, или увидели Sugar Pine, или еще что-то. Восхищение, не правда ли? Красота захватывает дух. И вот здесь только человек начинает понимать, что ключ к счастью не лежит в нем. Весь мир сегодня пропагандирует вот такую идею. Ты будешь счастлив, если ты будешь красивее выглядеть, либо ты будешь что-то иметь, либо у тебя будет уважение. Вот эти три момента. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Что-то ты будешь иметь больше, ты кем-то будешь. Вот эти моменты. То есть источник удовлетворения лежит всегда в человеке. И это люди, которые безумные, которые помрачены, которые без света, которые не видят. И вот они все сегодня пропагандируют. Вы посмотрите на любую рекламу в журнале. И у вас, ты будешь счастливым, если ты будешь это иметь. Ты будешь счастливым, если ты так будешь выглядеть. Ты будешь счастливым, если ты чего-то добьешься в жизни. И вот Бог говорит, что счастье даю я. Ты можешь ничего не иметь и быть абсолютно счастливым. И если мы не наслаждаемся Богом, значит, в принципе, мы неверующие люди. если мы не наслаждаемся Богом. Вы заметьте, красота, да? Когда мы вот приезжаем на природу и видим эту красоту, мы понимаем, что она, я богаче не стал и красивее того, что я увидел в Йосемите. И статус мой не повысился от этого. Но я увидел, я стал счастливым. И это только творение, еще не изгаженное человеком. Творение. А теперь подумайте о Творце, который все это продумал и сотворил. Насколько он прекрасней. И вот сегодня вы задайте вопрос верующим людям со стажем. Расскажите мне о вашем Боге. И посмотрите, кто из них скажет, что Бог прекрасен, и я им наслаждаюсь. А это значит, что мы пропускаем что-то в жизни очень ценное. Бог сказал: приди ко мне и пей, насыщайся, будешь жить мною, живи мной, наслаждайся ежеминутно моим общением. Я прекрасен. Если мое творение прекрасно, хотя оно уже порабощено грехом, я намного прекрасен. Это эталон совершенства, красоты, всего, что захватывает человека. И если бы мы увидели Бога сейчас, вот в настоящем состоянии, по-настоящему, мы просто были бы уничтожены, потому что мы не можем в грешном теле его еще видеть. Значит, мы, да, то есть наслаждаться им и ценить его абсолютно превыше всего в своей жизни. Бог достоин славы, это ценность. Вот смотрите, Иисус Христос говорил о вере. Что значит поверить в Иисуса Христа? И он приводит историю о купце и жемчужине. У него была жизнь, у него был бизнес, у него было все, цели в жизни. А потом он увидел однажды жемчужину, и вся его жизнь перестала для него существовать. Он поставил все и приобрел эту жемчужину. То есть, по смыслу притчи, это Иисус Христос. Это отношение с Ним, это личность, которую можно жить, которой. Вот в этом ценность. Если сегодня в моей жизни, а вы проверьте себя сегодня вечером, есть что-то ценнее Иисуса Христа, а это может быть что угодно. Может быть, моя машина, моя учеба, карьера. Если вы женатый человек, это может быть даже ваша жена или ребенок. Иисус сказал, если вы не возненавидите мужа, жену, сестру, брата, и не пойдете, вы недостойны Меня. И сегодня практически очень мало христиан, которые живут такой жизнью, увлеченные Иисусом Христом. И поэтому сегодня церковь пренебрежение у этого мира, потому что люди в церкви не увлечены. Люди смотрят с мира и говорят: чем вы отличаетесь от нас? Тем, что только по-другому проводите воскресенье. Вы желаете того, что мы, богатства, славы, домов, еще чего-то, отдыха, всего, чего мы желаем, вы только по-другому проводите воскресенье. И вот последний момент, прославить Бога, это отразить Его в своей жизни. Смотрите, Павел. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, а вот внимание, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». То есть, что значит «Христос возвеличится в моей жизни»? То есть, неверующий человек посмотрит на мою жизнь и увидит, что дороже всего есть, ничего, вернее, нет в моей жизни, чем Христос. И это видно в том, как я распоряжаюсь своими деньгами, как я люблю свою семью и все остальное, что я это могу все иметь, но дороже всего мне Христос. И вот в практической жизни ежедневно, если этого не проявляется в том, как мы тратим деньги, время и все, как выглядим и все остальное, вот прославить Христа в своей жизни, это не выйти здесь петь. Это только маленькая-маленькая часть того, что мы можем делать. Ежедневная жизнь прославления Богу, когда я всему миру показываю, Бог для меня дороже, это драгоценность в моей жизни, и я им наслаждаюсь. И я могу ничего не иметь, и Павел сказал, мы ничего не имеем, но всем обладаем. В этом смысл прославить Бога, это чтобы мир увидел и сказал, этот человек отличается, он Бога ценит. У него какие-то абсолютно другие приоритеты в жизни. Жизнью то или смертью. Возвеличится. Что значит возвеличится? То есть Бог будет показан великим через меня. Есть два прибора. Есть микроскоп, а есть телескоп. Чем он отличается? Микроскоп – маленькую-маленькую вещь, он показывает большой. Телескоп – маленькую-маленькую вещь, показывает в ее реальных размерах. Да? Вот маленькая звездочка на небе, мы не представляем. Ну, маленькая. В телескоп посмотрели, это огромнейшая звезда. Христианин – это телескоп. То есть Бог, который в этом мире, которым человечество не абсолютно не заинтересовано, люди на улице не заинтересованы в Боге. Бог, как я говорил с этим человеком, параллельно, он вообще не важен. Он есть, но и все. И вот он смотрит на христианина, такой человек, и он видит, что Бог, он велик, он достоин. И есть люди, которые абсолютно безумные с точки зрения Бога, которые дорожат Богом, живут им, наслаждаются. И это составляет предел их счастья. И это самое дорогое, что они имеют в жизни. Вот что значит прославить Бога ежедневно в своей жизни. Это, во-первых, увидеть, наслаждаться, признать его как самую величайшую драгоценность в своей жизни и отразить вот эту драгоценность в своей жизни ежедневно. Ежедневно. Вот это значит прославить Бога. И последний момент, сейчас мы будем молиться практически уже. Что, вот как уже Женя задал вопрос, что нужно для этого сделать? Заметьте, человек не может сам познать Бога. Да, мы говорили, во свете твоем мы видим свет. То есть, почему сегодня людей не заботит их греховное состояние и их пренебрежение Богом, хотя даже они могут называться верующими, потому что они не видят себя в правильном свете. И вот нужно умолять Бога об одном. Господи, покажи мне, кто ты, и покажи мне, кто я. Я по своему опыту скажу небольшому. Бог на 100% на такие молитвы отвечает. Бог не может не ответить на такие молитвы, потому что Он в этом заинтересован больше, чем мы. Чтобы показать себя и показать нас, кто мы есть на самом деле. Господи, покажи мне, кто ты есть, насколько ты велик. Ты для меня, вот как звездочка на небе, ничего не значащая. Я знаю, вроде бы так слышал, что ты величайших размеров, но я не наслаждаюсь тобой. Ты велик, ты управляешь всем, ты прекрасен, а я живу, называясь верующим, и абсолютно не вижу ценности твоей. Покажи мне себя. И вот я хотел бы, чтобы эта неделя, кого сегодня касается эта тема, чтобы у нас была одна молитва, молитва Моисея. Помните, какой молитвой молился Моисей? Он видел все в своей жизни. Он видел Египет со всеми его богатствами. Он управлял на тот момент 2-миллионным народом. Он 40 дней был с Богом в ближайшем общении. Практически человек познал все, что можно познать в этой жизни. Самое ценное. Господи, покажи мне свою славу. Центр молитвы записано, хотите запишите, Исход 33:18. Господи, покажи мне свою славу. 40 дней без еды на горе, и Моисей понял, что Бог настолько прекрасен, что он говорит, Господи, покажи мне себя, свою славу, которая чуть-чуть проявляется в творении. А на самом деле Бог на духовном уровне открывает это человеку, и человек не видит, а потом раз, и все. И когда Бог показывает, насколько он прекрасен на страницах Библии, поэтому я хотел бы, чтобы начали молиться. В одной школе библейской есть очень хороший девиз. Знать, быть и потом служить, делать. Вот я хотел бы, чтобы это было девизом наших разборов. Мы здесь не для того, чтобы что-то узнать, выйти и искать. Неплохой разбор был. Мы здесь для того, чтобы изменилась моя жизнь и чтобы потом служить другим. Поэтому сейчас мы будем молиться. Я бы хотел, чтобы вы задумались о своей жизни. Когда я стал изучать эту тему, больше всего я благодарен Богу, что Он во мне очень многое меняет, когда я готовлюсь, когда я изучаю. Я в ужас пришел от того, кто я есть на самом деле. Член церкви, проповедник в церкви и все остальное. И жизнь абсолютно, когда я ищу счастье в чем угодно, но только не в Боге. Я по-другому провожу воскресенье. Я утром молюсь, вечером молюсь. Я читаю Библию, потому что я должен это делать, чтобы быть хорошим христианином. Меня так с детства научили. Никаких отношений с Богом, и Бог для меня абсолютно недорог. Он есть, я должен Ему служить. Мне, я покаялся, чтобы застраховать себя, когда я предстану пред Богом, чтобы не попасть в ад. Но здесь, на земле, я не наслаждаюсь Богом, и Он не драгоценность для меня. И вот трагедия сегодняшней церкви христианской, что в таких повальные церкви забиты такими людьми, для которых Бог абсолютно не драгоценность. Поэтому сегодня такое блеклое свидетельство о нас, как о верующих, потому что они не видят, что Бог для нас дорог и дороже всего, и мы любим Его всем, сердцем, разумом, крепостью, всем. Давайте теперь помолимся, кто желает, склонимся, и я закончу. Аминь.
Аминь.
Отец Небесный, слава Тебе и благодарность, Господи, за то, что Ты есть, Ты такой великий, прекрасный, могучий Бог, Господи, и Ты, не знаю почему, решил общаться с нами, с людьми, показать нам себя, Господи, чтобы мы были счастливы тоже, Господи. До конца мы эту мысль, наверное, поймем только тогда, когда увидим Тебя. Помоги нам задуматься, Господи, потому что мы свели понятие верующий человек к такому дешевому. Просто делай что-то, не делай чего-то. И у многих из нас сердца не в порядке, Господи. Я так благодарен Тебе, что Ты когда-то мне стал открывать эти истины. У меня очень, Господи, я еще не достигший, но я вижу Твою руку, Твою работу в моей жизни, Господи, и с Тобой прекрасно, и Ты прекрасен, Господи. Помоги, чтобы мы это понимали.
Помоги, чтобы мы разойдемся отсюда, чтобы Ты Духом Святым не оставлял, чтобы Ты тревожил сердца, Господи, чтобы они спешили, чтобы не отвергали Тебя, Господи. Боже мой, но чтобы мы все могли видеть Тебя, ценить Тебя превыше всего. Аминь.
Значит, друзья, домашнее задание такое. Выучить стих 1.16.17 наизусть стихи. И вот этот стих Иеремии 2.13 тоже наизусть. Значит, оно полезно, очень полезно, потому что рано или поздно вы окажетесь в ситуации с неверующими людьми, у вас не будет Библии. И они скажут: объясни мне, во что ты веришь, когда у нас есть запас хороший, но очень хорошо. И так бывает часто, когда искушение или что-то, Дух Святой говорит через Священное Писание, которое вы выучили или знали когда-то. Вдруг ни с то ни сего стих всплывает, Бог говорит. Нужно знать. Значит, и Римлянам 1 глава 16-17 стих, и Иеремии 2 глава 13 стих. И последний тест вам, вопрос. Будете идти домой и думайте, который проверяет, прославляете ли вы Бога в своей жизни. Если бы вам предоставилась возможность попасть на небо сегодня, к примеру, ваши грехи все прощены, нет болезней, золотые улицы, ни страданий, ни горя, ни слез. Вы можете заниматься чем хотите, и вечность впереди, но там бы не было Бога. Все прекрасно, но не было Бога. Захотели бы вы быть в том месте? Это вопрос, который когда-то перевернул все в моей жизни. Я хотел быть в небе без Бога, и я не видел разницы в этом. И если мы... А это значит, что я был абсолютно практически неверующий человек. Еще раз, если мы, для нас нормально попасть на небо, наслаждаться всем, что там будет, но там не будет Бога, и для нас это будет небом, значит, мы практически еще ничего не поняли в христианстве. Бог для нас не дорог и не драгоценность, и мы не видим, мы ценим Божьи дары больше, чем самого Бога. Вот в этом весь вопрос. Бог, да, открывается гнев Божий на безбожие, на то, что люди видят Бога и не ценят Его как Бога по-настоящему. Вот этот вопрос, который я хотел бы, чтобы мучил вас неделю. А может быть, пока Бог не постучится, пока не примиритесь с Богом по-настоящему. Хотите ли вы быть на небе и иметь все, что там можно, но небо, чтобы там не было Бога? Да. Аминь. Вот смотрите. Павел здесь говорит об этой грязи, о нечистоте, о том, и вдруг останавливается после упоминания Бога. Для евреев вообще имя Иегова – это было святое имя. Они старались, они практически его не произносили вслух. Поэтому много в псалмах и кругом это слово стоит как Адонай, Господь. Это можно было говорить. Иегова, Яхва – это было страшно для них. Настолько для них было святое имя Бога. Они трепетали перед его именем, чтобы его просто произнести. Когда книжники переписывали Библию, когда доходили до слова Иегова, они вставали, молились и снова и написали это слово. Потому что имя свято Бога. Они понимали, насколько Бог велик. И вы знаете, когда в твоей в истории твоего народа есть Оза, который погиб, есть ученики, эти, дети Аарона, когда ты видишь огненный столб и все остальное, и реально ощущаешь Божье присутствие, страху и трепету побольше, чем у нас здесь. Вот. Теперь. И поэтому, Павел, смотрите, вот этот стих, я считаю, что здесь единственная причина, почему Дух Святой побудил вот эту фразу поставить, что мы заглянули в сердце Павла и поняли, насколько он трепещет перед Богом, что когда он говорит даже об обыкновенных вещах и встречается с именем Бога, насколько он восхищается, да, вот здесь, который благословен, то есть счастлив, блажен во веки веков. Аминь. И снова продолжает свою мысль. То есть восхищение Бога, оно переполняло жизнь Павла. Драгоценный Бог для него был. Даже когда он говорил об обыкновенных вещах, и когда он сталкивался, скажем, с Богом, вот эта пауза, она говорит немножко. И вот эти моменты мы говорили в Римлянам, да, когда Павел в конце 8 главы, в конце 11 главы, он вдруг взрывается вот таким восхищением, там по 5, по 8 стихов, он просто славит Бога. Для того, чтобы мы поняли, как мы должны чувствовать. Бога не только разумом нужно любить, но сердцем, душой. Вот чувства переполняющие. То есть Бог дает нам заглянуть в мир Павла, как он жил. Вот это поэтому здесь эта фраза. Юра, вопрос еще? То есть я говорил, что речь идет о невозрожденных людях. То есть Павел описывает ситуацию. Во второй главе он затронет неверующих, которые живут и не делают таких грехов крупных.
И они говорят, я не курю, не пью, жене не изменяю, за что меня Бог отправит в ад? А потом еще в конце второй главы он затронет уже верующих людей, иудеев, которые тоже уже в нечистой жизни. То есть, когда мы там дойдем, там будет четко ясно, что есть как бы люди, которые знают Бога, закон и все остальное, и вместе с тем грешат, как вот эти вот люди. То есть мы дойдем к той категории людей, о которой ты говоришь. Значит, да, мы говорили, что познав Бога не означает, что Бог Иегова, Триединый, Христос. Нет, познание Бога вот этим двум моментом только. Вечная сила Его и Божество. Они знают, что есть какая-то сила непонятная, превыше человеческой, и есть разум, который это все сотворил, то есть моральный руководитель или творец всего, и рано или поздно я пред ним предстану. Вот это тоже они знают. Даже в глубине, хотя они могут это отрицать в разговоре, но это очень важно. Когда мы говорим с неверующими, мы должны знать две вещи. Они знают Бога, хотя могут говорить, что не знают. И они знают, что то, что они делают, это плохо. Как бы они это ни считали. Почему? Масса примеров. Умирающие неверующие люди мучатся и пытаются как-то примириться с Богом, хотя всю жизнь отрицали Бога. Почему? Глубоко, глубоко в душе, может, они даже это сами не понимают, в подсознании эта мысль, я живу неправедной жизнью пред Богом, будет воздаяние. Да, но здесь мы говорим всегда, вот почему важно контекст, да? Здесь он уже оговорился, что невидимое Божье не полностью, ну, он не говорит здесь о святости Божьей, о праведности, еще о чем-то, но только конкретно о двух качествах Бога. И вот они познали Бога, вот об этих двух моментах идет речь. Не идет полностью Бога. Конечно, Бога познается уже, когда возрожденный человек до конца.